Глава 26. Директор Войлс стоял за своим служебным вращающимся креслом. Пиджак висел на стуле, а большинство пуговиц на его несвежей и мятой рубахе было расстегнуто. Часы только что пробили 9 вечера, и, судя по одежде, он находился в кабинете не менее 15 часов и не собирался уходить. Он выслушал говорившего, пробормотал несколько указаний и положил трубку. За столом напротив сидел Льюис К.О. Дверь была открыта, свет включен, никто не уходил. Настроение царило серьезное, и лишь изредка раздавался тихий шепот. «Это был Эрик Ист», — сказал Войлс, мягко опускаясь в кресло. «Он прибыл туда 2 часа назад, и они только что закончили вскрытие. Он единственный присутствовал на нем. Одна пуля в правом виске, но смерть наступила раньше, от единственного удара в область 2 и 3 шейных позвонков. Позвонки раздроблены на мелкие осколки. Пороховые ожоги на руке отсутствуют. Другим ударом сильно повреждена гортань, но не это стало причиной смерти. Он был голый, смерть наступила вчера примерно между 10 и 11 часами вечера».
«Кто его обнаружил?» — спросил Льюис.
«Горничные, около 11 часов сегодняшнего утра. Вы сообщите его жене?»
«Да, конечно», — сказал Као.
«Когда тело доставят обратно?»
Ист сказал, что патологоанатомы закончат с ним через 2 часа, и к 2 часам ночи оно будет здесь.
«Скажите ей, что мы сделаем все, что она захочет. Передайте, что я направляю 1000 агентов завтра, чтобы обложить город. Заверьте, что мы найдем убийцу и т.д. и т.п.
«Какие-нибудь следы?»
«Нет, вероятно. Ист сказал, что они осматривают номер с 3 часов дня, и пока все чисто. Ни следов взлома, ни признаков сопротивления». «Ничего, что могло бы хоть как-то помочь, но пока еще рановато».
Войлс потер свои покрасневшие глаза и задумался ненадолго.
Как могло случиться, что, отправившись на обычные похороны, он сам стал мертвецом? — спросил Льюис.
Он вынюхивал вокруг этой пеликаньей истории. Наш агент по имени Карлтон сообщал Исту, что Гэвин пытается разыскивать девчонку, и что та звонила ему, и что Гэвину может понадобиться помощь, чтобы вывести ее. Карлтон разговаривал с ним 2 раз и дал ему адреса нескольких студенческих притонов в городе. И на этом все, как он говорит. Карлтон сообщил также о своей обеспокоенности тем, что Гэвин швыряется карточками с указанием своей принадлежности к ФБР. Говорил, что тот ведет себя как какой-то недотепа.
«Кто-нибудь видел девчонку?»
«Она, вероятно, мертва. Я дал в Новый Орлеан указание найти ее, если это возможно».
«Ее дельце приводит к тому, что людей убивают направо и налево. Когда мы примем его всерьез?»
Войлс кивнул на дверь. Льюис вскочил и закрыл ее. Директор был опять на ногах, похрустывая суставами и размышляя вслух.
«Мы должны прикрыть свои зады. Я думаю, нам следует бросить не меньше 200 агентов на Пеликана, но постараться это сделать так, чтобы никто ничего не знал. Что-то в нем есть, Као. Что-то по-настоящему мерзкое. Но в то же время я обещал президенту, что мы устранимся. Он лично просил меня отойти от дела о пеликанах, и я согласился, частично потому, что мы считали его злой шуткой».
Войлс выдавил из себя натянутую улыбку.
«Ну что ж, я записал наш маленький разговорчик, когда он просил меня устраниться. Я полагаю, что они с Коулом переписывают все разговоры на милю вокруг Белого дома, так почему бы и мне не попробовать? Я имел при себе свой лучший карманный диктофон, и я прослушал запись. Чистая,
как колокольчик. Я не совсем понимаю. Все очень просто. Мы беремся за это дело и расследуем его как одержимые. Если в нем что-то есть, мы раскалываем его, получаем обвинительное заключение и дело в шляпе. Но тут ни в коем случае нельзя спешить. При этом идиот и Коул ничего не должны знать о расследовании. Если пресса начнет раскручивать и дело о пеликанах окажется в центре внимания, то провалиться мне на этом месте, если страна не узнает, что президент просил меня не проводить расследование, потому что в деле замешан один из его приятелей.
Льюис улыбался. Это прикончит его.
Да, у Коула случится геморрой, и президент уж никогда не оправится. Выборы в следующем году, КО.
Согласен, Дентон, но нам предстоит разгадать эту штучку.
Медленно прохаживаясь за своим креслом, Дентон выскользнул из ботинок. Теперь он был еще короче. «Мы будем искать под каждым камнем, КО, но нам придется нелегко. Если это Матис, то мы будем иметь дело с очень богатым человеком, участвующим в очень изощренном заговоре с целью устранения двух судей руками очень талантливых наемных убийц. Эти люди молчат и не оставляют следов. Возьми случай с нашим другом Гевином. Копай мы вокруг того отеля хоть 2000 часов, я гарантирую, что не найдем и намека на полезную улику. Так же, как с Розенбергом и Джейнсоном. И с Каллаганом. И с Каллаганом. И, очевидно, с девицей, если мы когда-нибудь найдем ее тело. Я до некоторой степени чувствую себя виноватым, Дентон. Гевин приходил ко мне в среду утром, после того, как узнал о случившемся с Каллаганом, но я не стал его слушать. Я знал, что он отправляется туда, но я просто не слушал его. Представь, мне тоже его жаль. Он был прекрасным адвокатом и был мне предан. Я это ценю. И я доверял Гевину. Но его убили, потому что он переступил границу. Это было не его дело пытаться разыскивать девицу, изображая из себя копа. Льюис встал и потянулся. «Пойду навещу миссис Верик. Что ей можно рассказать? Давай скажем, что это похоже на ограбление, полиция там все еще проводит расследование и пока не пришла к окончательному заключению. Завтра нам будет известно больше и так далее. Скажи ей, что я убит горем, и что мы сделаем все, что она захочет».
Лимузин Коула резко остановился у обочины, и взвыла сирена скорой помощи, которая едва успела вывернуть. Когда Коул и Мэтью Барр встречались, чтобы обсудить по-настоящему грязные дела, они обычно делали это в лимузине, который в это время бесцельно гонял по городу. Они сидели на заднем сиденье и потягивали напитки. Коул довольствовался ключевой водой. Барр расправлялся с пол-литровой банкой пива, приобретенной в супермаркете. Они не обратили внимания на скорую помощь.
«Я должен знать все, что известно Грантому», — говорил Коул. «Сегодня он звонил Зикману, помощнику Зикмана Трандалу и Нельсону Девону, одному из моих многочисленных бывших помощников, который теперь находится в комитете по переизбранию. И это только те, о которых мне известно. Всем в один день. Он зубами вцепился в это дело о пеликанах.
Ты думаешь, он его видел?»
Лимузин опять пришел в движение. «Нет, вовсе нет. Если бы он знал, что в нем, то уже шел бы по следу. Но ему известно о существовании этого дела, черт бы его побрал!»
«Он ловок. Я наблюдал за ним годами. Пребывая в тени, он поддерживает связь с целой сетью случайных источников. Из-под его пера вышло несколько безумных материалов, но они, как правило, оказывались чертовски верными.
Вот что беспокоит меня. Он упорный и чует кровь в этой истории.
Бар приложился к банке.
Это, конечно, будет слишком, если я попрошу рассказать об этом деле.
Не проси, это страшно секретно.
Тогда каким образом о нем стало известно Грантому?
Вопрос в точку. Это как раз то, что я и хочу знать. Как он пронюхал и как много ему известно? Где его источники?
Мы прослушиваем телефон в его автомобиле, но в квартиру пока еще не попали.
Почему?
Этим утром нас чуть было не застала его уборщица. Завтра опять попытаемся.
Не попадитесь, Бар. Не забывайте Уотергейт.
Они были идиотами, Флетчер. Мы же, напротив, весьма талантливы.
Правильно. Итак, скажи мне, можешь ли ты со своими весьма талантливыми компаньонами установить подслушивающее устройство в телефоне Грантома в редакции «Пост»?
Бар повернулся и хмуро посмотрел на Коула.
«Ты что, лишился рассудка? Это невозможно. Там всегда люди, у них есть охрана».
«Это можно сделать».
«Тогда сделай, Коул. Если ты такой умный, возьми и сделай».
«Надо прикинуть возможные способы. Подумай над этим».
«Окей, я подумал. Это невозможно».
Коул рассмеялся, а Бар при виде его веселья пришел в раздраженное состояние. Лимузин направился в деловую часть города.
«Прослушивайте его квартиру», — наставлял Коул. «Мне дважды в день нужен отчет обо всех его разговорах».
Лимузин остановился, и Бар вышел.